Добрый день, дорогие радиослушатели, с вами в эфире программа «Другой мир», и сегодня для вас ее проведет протоиерей Алексей Давиденко. Сегодня у нас с вами уже, можно сказать, постоянный гость, это полковник Николаев Борис Владимирович, командир отряда специального назначения «Сатурн», управление Федеральной службы исполнения наказаний России по городу Москве. Здравствуйте, Борис Владимирович.
Добрый день.
Очень приятно и спасибо. Я вновь благодарю вас, что вы в своем сегодня еще более плотном графике, рабочем графике, нашли время, чтобы продолжить наш разговор, начатый некоторое время назад. Мы уже с вами встречались здесь, в студии прямого эфира, для того, чтобы рассказать нашим слушателям о спецназе России, спецназ России, воины-патриоты, так называлась наша передача, которая вышла в эфир 2 недели назад. И вот сегодня, как мы и обещали нашим слушателям, мы вновь встречаемся с вами здесь, в студии Народного радио, чтобы продолжить разговор о работе специальных отрядов, отрядов специального назначения, об их воспитательной работе. И сегодня мы выбрали тему для нашего разговора, тему, которую мы поднимали уже в прошлой нашей передаче, в нашем прошлом разговоре. И сегодня хотели бы поговорить о Кубке памяти павших бойцов, о военно-спортивных соревнованиях, которые вы организуете при своем отряде. И прежде чем мы с вами этот разговор начнем, я хотел бы дать несколько таких живописных ремарок нашим слушателям. В прошлый раз, когда мы встречались с Борисом Владимировичем здесь в студии, его совершенно невозможно было отличить от обычного гражданина. Сейчас я вижу перед собой сидящего в форме полковника внутренней службы, который, можно сказать, на некоторое время вырвался с работы с тем, чтобы после радио сразу же бежать на нее обратно. Спасибо вам за это. Борис Владимирович, мы в прошлой передаче уже начали рассказывать о том, что однажды на похоронах одного из ваших товарищей, который отдал свою жизнь. Мы помним, что в вашем отряде потерь не было, но многие умирали позже в связи с инвалидностью, в связи, может быть, ранами какими-то, в связи с профессиональными заболеваниями, которые бойцы получали в ходе своей службы. Вы со своими товарищами решили каким-то образом увековечить эту память и организовать кубок памяти павших бойцов, с тем, чтобы это было одновременно и память о этих героях, которые без всякого преувеличения героев, которые отдали и свою жизнь в прямом смысле, прожив в спецназе, и отдали свою жизнь в полном смысле в связи с тем, что ушли из этой жизни молодыми. И одновременно это такая часть воспитательной работы вашего отряда. И мы с вами вспомнили о том, что занятия в этом клубе, который при вашем отряде проводится с молодежью, с ребятами. Начало положено этому разговору. Сегодня мы хотели бы поговорить об этом подробнее. Как произошло становление этого кубка? Как вот эти 32 соревнования, мы помним, что они на протяжении нескольких лет проходили, на протяжении 8 лет, по 4 раза в год. Как вам удалось наладить вот такую серьезную, большую, обширную работу?
Ну, турнир действительно задумывался как разовое мероприятие, чтобы почтить память наших ребят, но по окончании турнира организаторы собрались на подведение итогов. Хочу сказать, мы приглашали в гости сотрудников всех правоохранительных органов города Москвы, это и МВД, Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков, Федеральная служба судебных приставов. И на подведение итогов было принято решение все-таки сделать этот турнир традиционным, ежегодным. И все названные мной службы с огромным энтузиазмом включились в подготовку к этим соревнованиям, потому что все-таки турнир называется «Кубок памяти павших бойцов спецназа и специальных подразделений». Во всех структурах, названных мной, есть специальные подразделения, которые выполняют специальные задачи. И без боевых потерь не обходится, либо же без потерь, как вы правильно, батюшка, заметили, от профессиональных заболеваний. Поэтому турниры посвящаются тем или иным сотрудникам, погибшим при исполнении служебного долга. И поэтому работа федеральных органов, силовых структур федеральных по увековечению памяти получила у нас в Москве новый импульс, новый толчок, и мы были очень рады этому. Но все равно, так как турнир задумывался все-таки ветеранами отряда нашего «Сатурна», мы являемся главными организаторами и учредителями этого турнира. А в зависимости от того, кому из сотрудников погибших мы его посвящаем, то федеральное ведомство в большей или меньшей степени подключается к подготовке, к проведению этого турнира. Но судьями на этапах выступают сотрудники практически всех силовых структур, то есть это и сотрудники и московского ОМОНа, и сотрудники спецназа ГРОМ Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, и спецназа СКАЛА Федеральной службы судебных приставов, за что им всем огромное спасибо, потому что ребята тоже в своих тренировочных боевых буднях находят время для того, чтобы приехать и провести день с молодежью.
Каждый раз вот вы сказали, что вот эти военно-спортивные мероприятия проводятся в память тех или иных бойцов. Это означает, что все вот эти, каждое из вот этих 32 соревнований было посвящено памяти кому-то конкретному, одному или нескольким бойцам, память которых вот вы вспоминали во время этих соревнований.
Да, совершенно верно.
Угу. То есть мы с вами, когда говорим и называем эти военно-спортивные мероприятия Кубком памяти павших бойцов, это не означает, что ребята, которые приходят, они просто слышат такое безликое наименование этого кубка, а каждый раз это конкретные люди с конкретной историей своей жизни, конкретной историей службы и подвига, может быть, даже.
Да, у нас есть специальный стенд, посвященный турниру, и на каждом турнире там располагаются фотографии, описание жизни, подвига того бойца, которому посвящен этот турнир. Мы стараемся, чтобы на каждом турнире были на каждый турнир приглашены либо родители погибшего сотрудника, либо вдова, дети. То есть турнир – это не просто слова, это общение с родителями, с близкими людьми, которые воспитали этого человека, с которыми этот человек прожил свою жизнь. Это общение молодежи с ними, видя пример живой перед глазами. Поэтому каждый раз это конкретное мероприятие, посвященное конкретному человеку.
И даже это, как вот только что сказали, это даже не просто фотография на стенде, а семья даже этого человека. Вот вы сказали молодежь. Это какой возраст привлекается к этим соревнованиям?
У нас турнир проводится в две возрастных категории.
Одновременно?
Нет. Два турнира для одной возрастной категории, два турнира для второй возрастной категории.
Это и есть 4 годовых турнира.
Да, 4 годовых турнира. Первая категория – это 12-14 лет, и вторая категория – допризывная молодежь – это 15-17 лет. Это вторая категория для нас, как для действующих сотрудников, уже интересна не только тем, что мы воспитываем мальчишек и прививаем им здоровые привычки,
но и с кадровой точки зрения.
Потому что ребята могут пополнить учебные заведения силовых структур тех или иных, потому что армия есть армия, силовые ведомства есть силовые ведомства, и разнарядки на поступление в высшие учебные заведения, они есть. И нам намного удобнее выбирать ребят из этих патриотических клубов, чем приглашать их откуда-то с улицы.
А есть ребята, которые сначала участвовали в первой возрастной группе, а потом потихонечку перешли во вторую возрастную группу?
Это все старшие команды так и начинали, потому что сначала, скажем, что вторая возрастная категория 15-17 лет появилась именно в связи с тем, что воспитанники нашего детского клуба, который мы набрали, скажем так, первый набор нашего «Прометея», они выросли из первой категории 12-14 лет, и поэтому, чтобы не прерывать традицию проведения турнира, было решено проводить все-таки в две категории возрастных, так как наши ребята выросли, им нужно было заниматься. Но чтобы не оставлять малышей без присмотра, решили поделить турнир на две части.
Вот вы сказали, что участникам соревнований предоставляется вот такая возможность пообщаться с родными бойца, в честь которого вот, проходят эти соревнования. Вот мне интересно, как они воспринимают даже вот сам факт того, что, например, с вдовой, с женой бойца можно будет поговорить, с его детьми. Как они находят контакт? Есть ли какое-то вот такое ощущение к тому, что они притрагиваются к какой-то вот такой большой судьбе? Или им тяжело вступать в контакт? Вот как они себя ведут?
Ну, поначалу, естественно, тяжело. Потом, во время проведения соревнований, семья ходит от этапа к этапу. Причем, батюшка, хочу заметить, что не только семья, да, приезжает, но и бойцы, которые, сослуживцы, которые участвовали в той или иной операции, в которой человек погиб, или служили в нем вместе, если он умер от ран. И общение происходит не только с семьей, но и вот с этими ребятами, которые продолжают находиться в строю, продолжают служить. И поначалу, конечно, все стесняются, но...
Ну, естественно, для людей 12, 14, 15, может быть, 16 лет такой контакт, они, в общем-то, со взрослыми людьми-то не особо умеют налаживать отношения. И здесь вдруг в такой обстановке они видят людей, которые вот так вот прожили вместе с погибшим бойцом.
Все общение происходит, скажем так, уже по окончанию турнира, когда ребята уставшие, когда они поедят каши и слушают концерт, то
каша
тогда, солдатская каша, то тогда здесь начинается общение, они уже расслабляются, напряжение турнира спадает, и поэтому они общаются, и очень приятно со стороны наблюдать за этим.
Какая-то тема для разговора есть, или они просто вот лицом к лицу встречаются с родными бойца? Как они разговаривают?
Темы выбираются, скажем так, они, ну да, они просто появляются по ходу разговора. Если герой до своего подвига, до своей гибели, скажу так, чем-то увлекался в жизни, спортом, музыкой, мотоциклами, то вот разговор начинается именно с этих вещей, потому что все-таки и спецназовцы, они тоже люди, у нас у всех есть свои маленькие хобби, свои увлечения. И поэтому разговоры большей частью начинаются именно об увлечениях.
То есть находят какое-то общее между собой. Угу. Первые соревнования проходили, соответственно, около 8 лет назад. Да?
Да.
И там еще о второй возрастной группе не было речи. Да. Как раз вы брались за ребят вот такого вот средне-старшего такого, ближе к старшему уже школьному возрасту, 12-14 лет. Какие цели ставились, кроме первейших, вот таких ближайших целей, это воспитание и такой кадровый вопрос. Еще какие-то цели? Кстати, вы же рассказывали про свою дочь, да, которая тоже некоторым образом участвовала вот в этой воспитательной работе.
Ну, она, да, до сих пор сейчас внук подрос, уже она приходит в клуб, тоже включаются они в работу с молодежью, уже выросшие наши, скажем, первый набор. Цель соревнований, у нас их несколько. Первое, это, конечно, сохранение и увековечение памяти о сотрудниках и военнослужащих, которые погибли при выполнении служебного долга. Вторая цель – это патриотическое воспитание молодежи. Третье по счету, но не на последнем месте, это все-таки духовное и нравственное воспитание нашего подрастающего поколения. Потом подготовка ребят к службе вооруженных сил, к защите Родины. Некоторые, так как некоторые этапы мы меняем творческие конкурсы, иногда заменяем на конкурсы интеллектуальные, которые связаны с вопросами истории, да, нашей Родины, то это одна из целей турнира является, естественно, и изучение истории своей Родины, своих вооруженных сил.
Образовательные.
Да. Ну да, как развитие и популяризация военно-прикладных видов спорта, потому что все-таки занятия проводятся по военно-прикладным видам спорта сейчас.
А что это в реальности, военно-прикладной вид спорта?
Ну, раньше это было ГТО, да, сейчас у нас военно-прикладные, ребятам приходится совершать марш-броски.
Выкладка есть какая-то на марш-броски?
Нет, ну...
Просто в кроссовочках?
Кроссовки, да.
Ничего с собой?
Ничего нет, ну, это все-таки дети. Преодоление полосы препятствий. Это тоже входит. Разборка-сборка оружия. Метание спортивного оружия, да?
По поводу сборки оружия. Ну, вот в нашу с вами бытность, да, были уроки начальной военной подготовки НВП, и во всех школах находился автомат Калашникова в небоевом состоянии, да, и его можно было разбирать, собирать. Вы сейчас чувствуете, что вот такие занятия проходят? Есть ребята, которые приходят и умеют уже разбирать
оружие? Да, да.
Есть.
Но все-таки у нас занятия проходят между военно-патриотическими клубами, а не просто школьниками, и поэтому ребята... Ну,
то есть у них предварительная подготовка есть?
Предварительная подготовка есть, иногда может вызвать... вопросы по преодолению полосы препятствий, все-таки они бегут по полосе препятствий, на которой тренируется спецназ, мы там просто ограничиваем высоту, да, на которую они могут подняться по шинам, если, допустим, спецназовец поднимается на 6 метров, то для них мы ограничиваем это все 3 метрами, и в целях безопасности, и все-таки физической подготовки не такой. А все равно это происходит все на действующей.
И, наверное, для них это тоже такое особое ощущение, что они не на специальной детской какой-то,
ну, да,
а что на реальной боевой полосе это делать.
Потом следующая цель – это, естественно, формирование позитивного общественного мнения о службе в вооруженных силах, потому что мы приглашаем на эти турниры и средства массовой информации, которые показывают потом в своем эфире работу силовых структур именно по патриотическому воспитанию, что все-таки нам, как действующим сотрудникам, не безразлична судьба подрастающего поколения. Мы не только говорим о патриотизме, но и занимаемся им. То есть мы стараемся воспитывать ребят, и патриотические клубы есть как при отделах специального назначения Федеральной службы исполнения наказаний, так и при отрядах специального назначения Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. Сейчас создаются такие клубы при МВД, хотя очень многие сотрудники, ушедшие на пенсию Министерства внутренних дел, ведут военно-патриотические клубы, скажем, по месту своего жительства.
Да, значит, вы сказали, что есть несколько вот таких вот условно этапов соревнований. Это в том числе и разборка оружия, это и прохождение специальной полосы. И это как-то фиксируется как успешное прохождение, неуспешное? Или какие-то нормативы существуют, временные отрезки?
Все время.
Задается по таймеру?
Да, какой-то таймер, время, то есть на преодоление полосы препятствий определенное время. Если команда бежит марш-бросок, то тоже фиксируется время, причем время фиксируется по-спецназовски, по последнему зачет, по военному, скажем.
То есть вся команда получает.
Да, бежит команда, но зачет идет по последнему пересекшему финишную ленточку.
И насколько детские вот эти показатели отличаются от реальных взрослых?
Они отличаются в меру подготовленности. Но чем ближе ребята к армии, если они участвуют в соревнованиях, скажем, регулярно, то уже к 17 годам своим они показывают...
Приближаются.
Да, они приближаются к результатам действующих сотрудников.
А разборка? Сколько там? 17-18 секунд? Оружие.
Опять мы раньше, так как временные рамки, мы набирались опыта в проведении соревнований, мы проводили, что если в команде 8 человек, то, допустим, на разборку-сборку мы ставили 2 человека, на снаряжение магазина мы ставили 2 человека. И в связи с этим, скажем так, что все-таки соревнования есть соревнования, все хотят выиграть, и команды начали привозить там 2, кто может очень хорошо, да, разбирать автомат, 2, кто очень может хорошо снаряжать магазин, 2 стрелков, то есть старались привозить так, а сейчас мы сделали по-хитрому, чтобы все-таки соревнования были командными. Как и в беге в полосе препятствий, встает команда, дается сигнал, и все разбирают, собирают, и зачет
по последнему.
Поэтому команде все-таки приходится готовиться ко всем этапам. Если раньше все-таки они готовились, что одни специально для этого, вторые специально для этого, то теперь выравниваются результаты.
Школярские хитрости, да, проникают и даже в военно-спортивные мероприятия.
Да, без этого никуда.
Вот хотел спросить, вы сказали, что в эти соревнования попадают команды из военно-патриотических клубов и, соответственно, уже имеют какую-то подготовку. Ну, вот, предположим, у меня есть сын, скажем, условно 12 лет. Он не проходил никакую военно-патриотическую подготовку, скажем, условно, он обычный школьник. Он может попасть в ваш клуб? И может ли он участвовать в этих соревнованиях? Если может, то вот при условии, что он физически готов, он практически здоров, скажем, вот он хотел бы участвовать.
Мы с удовольствием приглашаем всех на занятия в наши клубы. У нас уже, скажем так, деятельность нашего военно-патриотического клуба понемножечку развивается. После того, как мы создали «Прометей», наши ветераны, живущие в Московской области, открыли еще 2 патриотических клуба в городе Лыткарин Московской области. Наши друзья, соратники, десантники открыли центр патриотического воспитания в городе Реутов. Ребята.
И ваш клуб «Прометей» находится в Москве.
А наш «Прометей» в Москве. Ну вот последние соревнования, которые мы проводили в сентябре месяце, показали, что из Москвы участвовало 20 клубов военно-патриотических, и это мы просто ограничивали участие команд, потому что все-таки больше 30 команд тяжело проводить соревнования, ребята остаются неохваченными, а им все-таки как детям нужно внимание, поэтому мы ограничили 30 командами, но заявок на участие в соревнованиях было намного больше. Есть клубы «Юный спасатель», есть клубы «Юный пожарный», есть клубы «Юные десантники». Они действуют в Москве, клуб «Звезда» находится на Воробьевых горах, очень много в Юго-Западном округе занимаются. Ну, по всем округам клубы есть, при желании, если ваш ребенок хочет заниматься именно в военно-патриотических клубах, то при желании можно найти место, куда его...
Просто ближе к дому.
Да, поближе к дому, чтобы не ездить через всю Москву, а там уже...
Если будут хорошие показатели.
Да. Прийти. Но иногда у нас случается так, что команда заявляется, но приезжает с неполным составом участников, а есть гости из числа приглашенных. Кто-то пришел с родителями посмотреть, как эти проходят соревнования. И мы ребят...
Прям выдергиваете.
Выдергиваем, да. Ну, трибуны номинальные, все происходит на земле, все ходят, общаются. Предлагаем желающим
попробовать
в качестве, да, замены вступить в команду.
Ну, из вашего рассказа я понял, что конкурс на такое вот участие в работе, например, вашего клуба «Прометей» довольно высокий. То есть, предположим, если вот кто-то живет рядом с дислокацией вашего отряда и хотел бы именно в ваш клуб, это будет довольно сложно сделать, потому что, в общем-то, там достаточно большое количество ребят, которые и уже занимаются, и на подходе.
Мы никому не отказываем. Угу. Наш клуб расположен в административном муниципальном округе Войковский. С удовольствием приглашаем всех
как
желающих.
Около метро Войковская.
Да, это возле метро Войковская, водный стадион. Мы приглашаем всех желающих для занятий в нашем клубе. Уникальность нашего клуба в том, что с одной стороны это уникальность, с другой стороны все-таки это немножко наша, скажем, беда нашего клуба, потому что занятия происходят на базе действующего подразделения.
И не всегда свободно.
И так как всегда работа, выходной, скажем, воскресенье более-менее свободный, когда нету боевой работы, а боевая учеба происходит, скажем, в облегченном режиме, то есть возможность заниматься с детьми, и поэтому занятие происходит раз в неделю. Но этот раз в неделю с бойцами, с детьми занимаются действующие сотрудники, они занимаются на площадке по подготовке спецназа, и этот дух, это общение, класс служебно-боевой подготовки, в которой они сидят, заходят, спортзал, в котором они занимаются параллельно, потому что занятия у спецназа тоже не прекращаются, то есть на одном татами занимаются и воспитанники военно-патриотического клуба, и сотрудники спецназа, и также на воздухе метанием ножей ребята обучают и действующие сотрудники, и ветераны, приходящие в качестве инструкторов. Это совсем другой настрой у мальчишек и девчонок, и совсем другое отношение к этим занятиям.
Мы можем сейчас назвать какие-то контакты для слушателей, которые, например, захотели бы в ваш клуб отдать своего ребенка или, по крайней мере, заявиться на то, чтобы принять участие в работе клуба каким-то образом?
Да, наш...
Во-первых, сайт есть.
Сайт. На сайте вся информация есть. Сайт www.osnsaturn.ru. На нем, в нем раздел «Клуб Прометей», и там контакты.
Там есть мобильный телефон руководителя, насколько я помню, да. И электронная почта.
Да, электронную есть. Почту можно написать, обговорить и договориться, прийти на занятия, попробовать. Все-таки мы предлагаем, прежде чем записаться в клуб, предлагаем, чтобы родители привезли и провели, скажем так, одно-два пробных занятия, чтобы ребенок для себя понял, хочет он этим заниматься, может ли он этим заниматься, нужно ли ему это.
Медкомиссия какая-то?
Справка о состоянии здоровья, обыкновенная для занятий в спортивной секции.
Итак, возвращаемся к Кубку памяти. Мы в прошлый раз, когда с вами встречались здесь в студии прямого эфира, вы рассказывали о том, как ребята из Тольятти на стареньком УАЗике приехали для того, чтобы участвовать, проделали больше 1000 километров, да, для того, чтобы участвовать здесь, в Москве, в этих соревнованиях. И статус этих соревнований уже подходит к тому, чтобы уже вырасти из регионального, подходит к всероссийскому, да, поскольку уже около 30 команд. И достаточно много ребят с разных регионов приезжают. И какие перспективы вы видите вот в дальнейшем? Потому что вы сами только что сказали, что, скажем, расширять количество команд уже довольно сложно, проводить больше, чем 4 турнира в год, тоже довольно сложно. Каковы перспективы развития вот этого военно-спортивного мероприятия?
Ну, мы, естественно, хотим развиваться, расширять эти соревнования.
Все-таки будет больше команд.
Больше команд. В каком плане? Мы хотим проводить, все-таки довести наш турнир до всероссийского. В прошлом году руководство Федеральной службы исполнения наказаний поддержало нас, и в прошлом году мы провели всероссийский турнир среди военно-патриотических клубов, именно которые действуют при отрядах специального назначения Федеральной службы исполнения наказаний. Сначала мы провели отборочные соревнования по федеральным округам, и в феврале месяце этого года провели финальные соревнования в городе Санкт-Петербург, приурочили их к открытию храма памяти погибших сотрудников отдела специального назначения «Тайфун» ГУФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. И тем самым охватили, скажем, всю Россию по программе нашего турнира «Кубок памяти павших бойцов спецназа и специальных подразделений», провели всероссийский турнир среди военно-патриотических клубов уголовно-исполнительной системы. Сейчас в планах у нас провести все-таки такой же турнир уже среди всех изъявивших желание военно-патриотических клубов, патриотических объединений, досуговых, может быть, каких-то клубов. Также провести сначала соревнования с помощью, естественно, отделов специального назначения в федеральных округах и финал здесь, в Москве, либо же еще в каком-то одном крупном городе, тем самым увеличив, с одной стороны, аудиторию клубов, которые будут заниматься военно-патриотической работой, которые будут участвовать в этих соревнованиях, и, с другой стороны, не выходя здесь, в Москве, за большое количество клубов, которые мы можем принять на территории нашего отряда.
Ну что ж, настало время звонков радиослушателей. Мы приглашаем к разговору в прямом эфире всех вас. Просим звонить по телефону 629-0873, 629-0873, код Москвы 495. Пожалуйста, приглашаем к разговору. В гостях в студии полковник внутренней службы Николаев Борис Владимирович, начальник, или как он сам говорит, я люблю больше слово командир, командир отряда специального назначения «Сатурн», Управление Федеральной службы исполнения наказаний России по городу Москве. Мы встречаемся с Борисом Владимировичем в студии прямого эфира уже второй раз, и сегодня говорим о военно-спортивных соревнованиях, которые проводятся на базе ОСН «Сатурн», отряда специального назначения «Сатурн», Кубок памяти павших бойцов. И мы уже с вами слышали этот рассказ Бориса Владимировича о ежегодных соревнованиях, которые проводятся в его отряде. Эти соревнования проводятся по двум возрастным группам. В этих соревнованиях могут участвовать и ваши дети. Добро пожаловать на сайт отряда «Сатурн», osmsaturn.ru. Там есть все контакты в разделе «Клуб Прометей». У нас есть звонок. Здравствуйте.
Батюшка Алексей, благословите Людмилу.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, и Борис Владимирович.
На этот раз вы дозвонились до нас.
Да,
в прошлый раз
не
дозвонились.
Добрый день, Людмила.
Ой, я очень благодарна вам, батюшка Алексей, что вы опять пригласили Бориса Владимировича, потому что я хотела сказать в эфире, во-первых, попросить прощения, Борис Владимирович, вот в вашем лице, перед всеми сотрудниками наших силовых всяких структур, потому что когда я слышу, что очень ругают, и армию нашу, и вот ваши представители всяческих силовых структур. Мне так делается больно. Я думаю, неужели все люди не представляют, что бы мы делали без них, вот без вас? Какие вы есть? Поэтому помоги вам, Господи, и простите. И еще хотела задать такой вопрос. Могли бы сейчас хоть кратко рассказать, вот как вы ребятам рассказывали в последнем вашем соревновании о подвиге вашего сотрудника какого-нибудь? Помоги вам, Господи.
Спасибо. Наверное, это тяжелый выбор и тяжелый разговор, но наверняка есть такой человек, о котором хотелось бы рассказать, может быть, из вашего отряда, может быть, из какого-то другого отряда. Вы назвали много разных силовых структур, в которых тоже в составе есть отряды специального назначения. Наверняка такая память есть.
Действительно, выбор тяжелый. Очень много друзей моих ушло уже от боевых ран. Из них выбрать мне очень тяжело. Могу только некоторых назвать их поименно. Олег Липа, Слава Бурдей, Стас. С этими ребятами мы были в первой командировке. Прошли огромное количество и боевых операций, и всего. Командир взвода мой, Станислав, когда я в 95-м году получил ранение, ему места в эвакуационном БТРе не хватило, и он через весь простреливаемый Грозный бежал за нашим БТРом бегом. С Олегом и со Славой у меня связано еще очень много все-таки приятных воспоминаний по гражданской жизни. Но хочу рассказать о подвиге сотрудника все-таки московского ОМОНа Саши Князев, потому что прошла у меня сейчас такая ассоциация после вашего вопроса. Мы проводим ко дню образования отряда специального назначения нашего еще и триатлон специального назначения среди спецподразделений. И вот в этом году у нас мы решили провести такой же триатлон среди военно-патриотических клубов. А взрослый триатлон, как раз вот с Сашей мы придумывали правила, придумывали, как его провести, в отличие от триатлона международного, который проводит братство краповых беретов Сергея Ивановича Лысюка, чтобы все-таки это было для наших московских подразделений правоохранительных органов. И придумали, провели этот первый турнир. До второго, к сожалению, турнира Саша не дожил, он погиб в день своего рождения, 12 декабря, в Кабардино-Балкарии, в Карачаево-Черкесии, прошу прощения, не помню, Кабардино-Балкария, Тарнаус, Кабардино-Балкария. Группа у них заходила на зачистку здания, и при входе в здание они попали под очень плотный огонь боевиков, и Саша был ранен, как потом выяснилось, все позже смертельно. Группа оставила его у входа в здание и пошла зачищать помещение дальше, а в это время из ближайшего подвала один из боевиков, который находился там в засаде, попытался зайти группе в тыл. И вот уже, теряя сознание, Александр уничтожил этого боевика, выпустив в него обойму со своего пистолета, и погиб. Но тем самым спас жизнь своих товарищей. Александр Князев, майор отряда милиции особого назначения Министерства внутренних дел, управления по городу Москве.
Ну вот я думаю, что действительно это очень тяжелый выбор и тяжелая память, потому что закон жизни таков, что уходят лучшие, уходят самые такие близкие люди. И, наверное, для нас, для вот таких простых граждан, которые стоят за вот этой закрытой жизнью отряда специального назначения, это действительно такой подвиг, который показывает, что в человеке с таким замечательным именем и фамилией, очень показательными, действительно живет настоящий русский дух, крепкий дух, когда человек не боится смерти, но помнит евангельские слова, что нет больше той любви, если кто положит душу свою за други своя. Спасибо, Людмила Алексеевна, за вопрос. Предлагаем нашим слушателям задавать вопросы еще, у нас есть время. Повторяю, телефон 629-0873, код 495 города Москвы. А мне хотелось бы вновь вернуться к соревнованиям, военно-спортивным соревнованиям Кубка памяти павших бойцов, о которых мы сегодня говорим. Борис Владимирович, насколько, как вы считаете, насколько значимы в обществе, насколько вот объем той работы, которую вы проводите, может действительно повлиять на воспитание молодого поколения. Потому что мы прекрасно понимаем, что на огромную, там, почти 150-миллионную Россию, пусть даже 30 команд, это очень мало, это десятки, сотни молодых людей, а нужно воспитывать десятки миллионов. Как вы считаете, будет ли вот эта ваша работа, это ваше воспитание каким-то таким семенем патриотизма, который в добрую почву падает? Или, по-вашему, это все-таки больше такая работа скорее на будущее, некий такой задел на будущее? Или уже сейчас вы видите результаты какие-то?
Мы видим результаты сейчас, батюшка, потому что все-таки это на наши соревнования приезжают 30 команд, но среди военно-патриотических клубов в год проводится огромное количество соревнований. В этом году на Бородино прошел лагерь военно-патриотический, в котором принимало участие около 500 человек. Соревнования проводят среди военно-патриотических клубов Союза десантников. Союз десантников проводит соревнования, да, проводят соревнования ветеранские организации Министерства внутренних дел, просто среди учащихся кадетских школ проходят военно-патриотические соревнования. Мы рады, что наша работа с Божьей помощью вносит небольшой свой вклад. Мы кладем свой небольшой камушек в основании и формировании патриотизма подрастающего поколения. Нас это радует. Но, общаясь с представителями других силовых структур, ведомств, армий, мы видим, что сейчас, после того, как президент обратил внимание на патриотическое воспитание подрастающего поколения, все государственные органы, все силовые структуры нашли возможность, и это очень радует, нашли людей, у которых есть желание заниматься патриотической работой, и это движение сейчас растет и крепнет с каждым днем.
И, соответственно, вы чувствуете и ощущаете какую-то поддержку и понимание со стороны и государственной власти, и, наверное, ваши соревнования сейчас проходят на соответствующей такой материально-технической базе, наверное, несравнимой с той, которая была в 90-е годы, когда уже и, вот вы назвали японское слово «татам», да, на татаме. То есть это одного этого слова достаточно, чтобы понять, что есть оборудованные залы, в которых не просто ободранные какие-то стены, а это действительно серьезная, большая и очень объемная работа. Здравствуйте, у нас есть звонок. Слушаем вас.
Алло.
Да, слушаем вас.
Ой, вас очень плохо слышно. Скажите, пожалуйста, а с какого возраста вы принимаете детей? И вот у кого нет сайта, как с вами связаться?
Спасибо.
Возраст начала занятий в наших военно-патриотических клубах – это все-таки первый класс, потому что ребята начинают изучение и медицинской подготовки, и топографии, и знания огневой подготовки. То есть раньше, чем с первого класса, мы ребят не принимаем в наши клубы, но если есть желание у детей заниматься, скажем, своим физическим развитием, то, связавшись с руководителем нашего военно-патриотического клуба, он вам сможет подсказать, в какие клубы можно записать ребенка своего, наших партнеров, в котором изучают такие боевые искусства, как самбо, дзюдо, стрельба спортивная. То есть, если у ребенка нет возможностей приходить к нам в клуб, но есть желание все-таки повышать свое спортивное мастерство, разнообразить свой досуг именно в направлении военно-патриотической деятельности, то мы с удовольствием вам подскажем и поможем устроить ребенка. Напомню, руководитель нашего военно-патриотического клуба Лебедев Вячеслав Дмитриевич. Его сотовый телефон 8-906-056-7867. Еще раз повторю, Лебедев Вячеслав Дмитриевич, 8-906-056-7867.
Это руководитель клуба «Прометей» при отряде специального назначения «Сатурн», управление Федеральной службы исполнения наказаний России по городу Москве. Ну и еще раз, для тех, у кого все-таки есть выход в интернет, вы можете посмотреть osn.saturn.ru, там есть раздел «Клуб Прометей», и там есть не только телефон, но и электронная почта Лебедева Вячеслава Дмитриевича, по которой вы можете связаться. И если, может быть, у вас дома нет интернета, можно будет спросить у знакомых, может быть, у соседей, чтобы можно было получить какую-то более полную информацию. Ну что ж, наше время истекло. Я вместе со всеми слушателями благодарю Бориса Владимировича Николаева, полковника внутренней службы, командира отряда специального назначения «Сатурн»,
Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по городу Москве. Спасибо, что вы нашли еще раз время для того, чтобы побыть здесь с нами в этой нашей такой теплой беседе. И я уж не надеюсь спрашивать, можно ли будет еще с вами встретиться. Если вы сможете, мы будем очень благодарны вместе со всеми слушателями еще раз услышать рассказ о вашей работе, о том, как вы видите воспитание подрастающего поколения, о том, как вы видите дальнейшую вашу работу. Я думаю, что и нашим слушателям было бы интересно. Спасибо вам большое.
Спасибо вам, батюшка, за приглашение. С Божьей помощью. Надеюсь, мы еще встретимся в этой студии. Рад буду увидеть вас и пообщаться с нашими слушателями.
Передача «Другой мир» на сегодня завершена. Ждем вас в следующий четверг. До свидания.